Время 2 минуты. Первого. Значит, я продолжаю текст. Меня слышно? 2 минуты первого ночи, я продолжаю текст. Короче, я буду шуговать вас сплошняком. А ты там уже разбираешься, что тебе нравится, а что нет. Я тут потренировался во всех направлениях. Оторвал душу. Сегодня тишина в лесу, и лишь мелькают бритых три затылка, три полосатых зэка возле кружки, расположившись посереть опушки, кривыми пальцами кучепарят бутылку и молча делят колбасу. Сегодня в чаще тишина, охотники кататься перестали, зверюшек всех давным-давно сожрали, а дичи вообще хана, стволы отбрасывают скрюченные тени, лишь только одинокий пьяный дятел на суку орал ку-ку и сверху гадил муравейник. Ничто не нарушает эту тишину. Осиночки в тужурках серых поскрипывают что-то о своем, готовятся к ночному сну. А завтра рано поутру сюда прикатят пионеры и будут собирать металлолом. Сегодня тишина в лесу. Шуршаво опадают листья. Свисают до земли лиловые рябиновые кисти. Сегодня тишина в лесу. Датируется 13 апреля 95 года. Гипотеза. 95-й год. События вершатся в круг, кольцом истории свернулись. Гляньте же, все дела и драмы от праха забытья очнулись. Что же за закон природы странный подействовал на время вдруг? Открою тайну, милый друг, мы все немного шизанулись. Это по поводу теории о кольцевании времени. Жужу. Что это стрёмно нынче, братцы, разлета из поезда? Полный друг, кончай играться, надо блечь и окопаться. Скоро всем придет каюк. Ты же знаешь, милый друг, круговая тут порука. Не бардак, сплошная мука. Ох и больная же штука, по секрету я скажу. Ладно, брат, не время гукать. Глянь, бегут, хотят застукать. Улетаю, жу-жу-жу. Это тоже 95-й год. А вот необконченное, которое по ошибке по словам Плюфайру, перепутав его с Джимом ее, то есть ты мне там кое-какие неясности в письме набабахал, ну вот и получилось так. То ли то глухие стены, то ли бездонный мой стакан, загубил молодой Есенин неоцененный талант. По покоцанной деревне реет наш похмельный дух, несломим бутылкой пенной, щупальцами ловит мух. Хлещет воду из-под крана, предвкушая день получки. Шлюх обсасывает пьяно в хате у какой-то сучки. Тупо шарит по карманам, гордо шересит рублями. Задушевные дурманы клеит швыркими соплями. Утром на работу рано ждет хозяина земля. Просыпаются с курями непочатые поля. Ширь свистит душою драной, требует стране угля. День граненого стакана, бля. Я это записывал в 96-м году на диктофон у Голицына. Но так это на диктофоне, походу, и осталось. Думы. Я вот все думаю. Меня поймите, братики. Как же стакать для сердца ненависть без практики? А я припомнил кое-что из общей тактики. И кое-кому давным-давно свинтил бы крантики. Или просто окна пострелять для профилактики. Думы 2. Ах, как приятен холодок приклада, доверчиво лежащего в ладони. Но злые мысли загрызают совесть. Нельзя же так, наверное, тоже люди. Вот такие работки. И думы 3. Точка удара. У тебя это есть. Точка удара. Линия фронта. Переворот. Белым угаром катимся с понтом за поворот. Жалкие писки мерят крестами глинистый грунт. Блеем над миской, да под кустами тянем во фрунт. Как ни хреново, светлая воля рядом уже. Честное слово, всякая воля нам по душе. Утречком ранним ночку помянем валом соку. Лагерем станем, весело грянем кукареку. С фланга пастух по нас забегает с хлястиком. Ох, да прости ты нас, всеблагая свастика. Ну это, надеюсь, ты поймешь, по какому поводу я написал. Все эти митинги. Думы 4. Но это моя коронная вещь. Не печалуйся, мой друг, не та еще беда, что не тонешь. На двоих у нас в аду одна сковорода, не прогонишь. Дальние дороги наши замело пургой, да в палате ходят-бродят психи в белом, да не зуб ногой. Ноб не хватит. то ли для блаженных наши чересчур сердца много весят, но зато вина в подвалах нашего дворца. Хоть залейся, что ж теперь, играйте арфы, корчитесь гробы с перепою, странная, кривая наша линия судьбы. Хрен с тобою. Дальше идут что-то наподобие мызлей. Я называю мызли, текстовые приколы. Меня двое. Один из меня постоянно неправ, подал и лжив. Другой я искренне но благороден в своей правоте. Бывает и наоборот, в этом случае мы миримся. А есть еще и третий, сволочь. Мызли 2. Политические убеждения — это как любимое дерево какого-нибудь мумбы-юмбы с озера Чат. Развесить такое дерево, прочно вросшее в землю, древнее, как генеалогия породистой псины, удобное. Залез и прохлаждайся мирно и высоко, не достать всяким шакалам и тиграм. Мумба-юмба. А государственная политика — это эвкалипт, овеянный высотными ветрами. С эвкалипта далеко, видать, степь до степь кругом, и гагей! Но трудно мумби-юмби на эвкалипте. Прижимает, теснит жизненное пространство фракция баобабов. Коротенькие такие, но крепкие. Вот такие дела на озере Чат. Лучшие поэты приходят во времена переломов. Потом уже появляются критики и последователи, и уже в мирное время укрепляются таблицы культуры. А потом приходят новые поэты, посылают все из них нахрен и развращают молодежь. Паразиты. Все политики и реформаторы немного поэты. Особенно славилась поэтами Россия. Ну тут у меня есть такой дебильный прибамбас, если хочешь, я его тебе прочту. Он никак к политике, к смыслу не относится, это просто такая зарисовочка. А вы видали столкновение галактик? Ночь, темная квартира, пустые комнаты. Проходишь кухню, зажигаешь свет. Шурх, тысячи, миллионы, миллиарды рыжих, серых, белых, разнокалиберных тараканов. Приплющило неспадшим светом. От неожиданности с потолка осыпается штукатурка, и через мгновение по всей этой массе усов и лапок проносится единая мысль. Атас возмутило галактическим вихрем одно мгновение, смыло волной, потоками оставляя на полу плоские трупики. Мечущаяся, лупоглазая паника. Они лезут слоями друг на друга, объединенные одной целью смыться. За холодильник, за стол, за плиту, отодвигая их от стен. Шевеля бетонные плиты в попытках забиться в щели. Но их раздобревшие тела не проходят, и они со стуком падают на пол, чтобы вновь начать восхождение. Броновское движение схлынуло в углы, щели набилось дрожащей толпой, и вот комната чиста, аки агнец на алтаре. Не считая, конечно, сотни две-три жертв паники. Слышишь? Мелкие выбривают стены. Все кругом заполняется миллионным скрежетом и шепотом. Холодильник уже едва не падает, из-под плиты на тебя выглядывают десятки три парусов на шухере. Но спокойствие обманчиво. Мерзкий скрежет из потолка, не выдержав печати великого просвещения, падает люстра. Не обманывайся, она падает на твою голову, и ты падаешь вместе с ней. И уже теряя остатки нормального человеческого понимания происходящего, ты 17-м чувством слышишь, как по лицу в волосы, в уши, в ноздри, за шиворот, запутываясь в своем волосяном покрове, и матерясь, быстро-быстро разбегаются тараканы. Да... Вот такое мне иногда в голову приходило. Не подумайте про меня плохо. Музыка такая соответствующая. Мне чудится, наше общество имеет прекрасный шанс вавилонского столпотворения, когда серые стены непонимания ограничили круг мышления, произошел регресс технологий, предназначенных для масштабной социальной базы во имя рекламы, и наука расслоила людей на париев и жрецов. А спасать уже некому. Как бы самим спасателям туго не пришлось. Чтоб нам всем скрючиться. Ура! И через 10 тысяч лет археологи будут копаться в наших костях и ахать, качая головой или чем там у них над восстановленными таблицами учебников. Вот как? Откуда им было известно о структуре атома и скорости света? Неужели они, предки, тоже были научно развиты? А на развалинах наших АЭС будущие ученые будут составлять карты точек повышенного естественного гамма-фона и определять по ним интересные геофизические закономерности. Или над окаменевшими страницами зоологии. Как может живой организм существовать в кислородной атмосфере? Бред. Для органики нет ничего лучше, чем фторсероводород и кремний. Так они будут судачить о нашем бредовом бытии за чашечкой нитробензола, закусывая силиконом и мягким сочным базальтом. Мне снился страшный сон. Я ехал в большом трамвае. Он ехал с грохотом и лязгом. Я никуда не торопился, но это не имело значения, ибо большой трамвай не имел конечной остановки. Он просто ехал по большому городу, оживляя голым и скрежетом пустынные переулки. Иногда большой трамвай останавливался, но люди редко заходили в него, ибо он останавливался только по ночам. Иногда он останавливался, и дрожащая кучка пассажиров с робкой надеждой прибежала к дверям трамвая. Но двери трамвая не открывались слева направо или справа налево. Двери трамвая открывались только сверху вниз, поэтому люди редко заходили в большой трамвай. А задние двери трамвая открывались вовнутрь, поэтому люди редко выходили из большого трамвая. И двери закрывались со скоростью гильотины. Они были тяжелы, как танковые люки, и уплотняли несчастную пассажирскую массу. И ехал большой трамвай дальше по своей скрипящей и воющей дороге, пугая страшные кривые улицы злобным неумолимым полночным грохотом. И огромные раздутые бока большого трамвая хранили отпечатки обреченных пассажирских рож. История этого прибамбаса такая: мы со Славкой ехали в трамвае. Все остальное ты можешь понять сам. Он пошутил, я подхватил. Я ненавижу дрессировщиков, но еще больше ненавижу дрессированных. Дрессированные навечно — это те, кто не смог или не захотел перевести свой ошейник. Это не люди. Это цирковые собачки, ходящие на задних лапках и тявкающие до 10. И чтобы у них не спросили, с чем бы не обратились, что бы не доказывали, вот это они всегда везде только тявкают до 10. Но лучше их не выдрессировали. Самая лучшая тактика по отношению к ним — дать им конфетку за их тявканье. Иначе они могут укусить неблагодарную публику. Впечатление от прочтения философских трудов Фридриха Ницше. До сих пор почти из всех философов Запада я представлял себе как нечто подобное калашному ряду. Каждый старый млад стоит на своем месте с большим мешком и на показ предлагает покупателю свой товар. Любуйся, щупай, выбирай. А где-то в трухлявом закоулке под какой-то хрупкой на вид доской шиферины в тенечке стоит сухонький, сгорбившийся усатый мужичок в пиджачке с фотоаппаратом на груди и совсем малым мешочком в руке. Ощущая в душе порыв жалости, ради милости уделить внимание, величаво подходишь и к нему, стараясь не попадать новыми туфлями в лошадиный навоз и одновременно удержать в руках и под мышками накопленный богатый философский товар. Приближаешься, пытаясь разглядеть на фоне грязных досок его пиджачок, как вдруг происходит светопредставление. Мужичок приподнимает свой мешочек, размахивается им как следует, и 3-4 скрытых в этом мешочке кирпича весомо хлопаются твою неприкрытую голову. После этого, не дав тебе опомниться и разобраться в ситуации, мужичок хватает фотоаппарат, щелк, фотографирует твою непроходимую физиономию и шустро отбегает в сторону, за лавки, не переставая при этом внимательно и с интересом за тобой наблюдать, и, очевидно, делает для себя какие-то новые философские выводы. Из автобиографии. Вы спрашиваете, откуда у меня такой яростный интерес ко всему ближнему и дальнему? Откуда у меня такой широкий кругозор? Вы спрашиваете, где и когда я приобрел этот страшный порог навязчивой любознательности? О, это началось давно. Еще с моего солнечного ясного детства, когда со своим взросшим на почве полученных в школе знаний интеллектом я начал задавать взрослым такие вопросы, в ответ на которые мне все чаще стали посылать нахрен. О демократии. Современное государство может сравнить с телегой, в которую впряжено совершенно случайное общество совершенно случайных животных, которые и волокут этот воз по кривым грязным дорогам с каким-то ценным, видимо, грузом. Когда этот груз теряет ценность, он надоедает. Животные имеют право сбросить его с воза, но тащить пустую телегу они права не имеют. Ибо зачем же тащить телегу, если она пуста? Следовательно, обязан загрузить ее новым, по вкусу ценным грузом и тащить далее. Иногда по случаю позволяя себе вольность посмеяться мудро над встречающимися представителями того или иного животного рода, которые, будучи совершенно невпряженными и никуда ничего не таща, имеют наглость называть себя животными. А куда именно, зачем и что тащить этим бедным животным, этими космополитическими и откровенно масонскими вопросами вы нас не пугайте. Добро всегда побеждает, но некоторые сволочи упорнее не желают этого понять. И еще был прибамбас, который я сочинил слишком поздно, скагитал уже был развален. Не ходите ночью в парк имени Дзержинского. Там мокро, грязно, одиноко. Там темно и страшно. Там завлекают в дальние закоулки. Бьют по черепу пустой или почти пустой бутылкой и кричат страшное слово. Скагитаут! Вот такой был прибамбасик. Ну, енота один у тебя есть. Вот прикол тоже, подражание некоему. А мы все шли, шли, далеко еще до цели. Не остановиться в пустыне. Старые наши кости. Чего мы искали там, за бугром? Вот-вот здесь, гляди, хлопысь! И побежала, испуганно сворачивая горы. Вот такое дело. Пробудившись глупо и излишне, в одиночестве перемещаюсь. На своей двери последним пальцем затираю неуместный символ. Они летят и нависают, соблюдая строго очередность, и горят в глазах, переливаясь мерно из порожнего в пустое. Так, вот такие дела. Ну, еще одна попытка вывернуться в строчечные полосы. Черт, глянь наружу, сопли, в ремиксе души утопали, в дэнсы обмещанили мозги. Круглосуточная пытка, мысль, не дошедшая до голоса. И расходуйся на опле, в мельнице рифмованные лузги. Это был блок моих скагитаутовских приколов, из которых ни один не вышел в передаче. Что самое интересное. Это вообще была идея отдельного скагитаута, но уже, увы, проехали, как говорится. Так, на этом пока хватит. Сейчас посмотрим, в зависимости от того, сколько осталось места, сочиним эдакое запись эссе. Театр. Как вашему сведению, играет группа Стасом 45. Так, я сейчас соберу такую композицию. Поменьше, наверное, сделать. Соберу такую композицию текстов. Нечто вроде исследования о любви. В эту композицию входит 3 текста. Санни, значит, солнышко. Любовь — это она. В желтом, густоватых тонов платье легкого ситца, свободно лежащего на плавных женственных формах. Грудь полная и даже слегка переразвитая, что, впрочем, отнюдь ничего не портило. Отлито в коричневом солнечном мареве ткани ровными куполами. На этот раз я выиграл. Все были против меня или просто издевались, но удача была за мной, я сыграл верно. И, услышав страх, распахнул пасти истлевших черепов зловонным выдохом по единой команде. Ха! Восторг волшебника, и это была лишь шутка, но шутка серьезная, шутка победителя, одинокого маленького игрока. Я игрок, я играю. Но, боже, ее я любил. Так высоко, как можно быть. Высокой игра формы движений, и все вокруг шептало мне, что эта неуловимая Санни в ее ненарочных танцах может быть духом. Она пошла за мной. Я не успел заметить, как наступил переломный момент, и вдруг она уже рядом прикоснулась к моему разгоряченному в жестком вдохновении лицу, погладив кончиками пальцев вздрогнувшую кожу. Смело и плавно вложила свою руку в мои ладони, повела куда? Куда-то через комнаты и коридор, шепча что-то что? На ухо и улыбаясь, Санни значит солнышко. А когда стало слишком поздно думать и готовиться, она рывком развернула меня лицом к себе, и я онемел, не в силах отнять взгляд от этой картины, словно случайно. Словно она не замечала, странно, лиф желтого платья отошел влево, и на сетчатку оборки мягко и тяжело налегла выпавшая наружу дышащая теплом грудь. Платье от этой тяжести натянулось по швам, и волнистая гладь живота и бедер отлилась так отчетливо, что я не смог ответить что-либо вразумительное на ее, что ты так смотришь. Сделав едва уловимое движение, всем телом вперед толкнула грудью снизу вверх и опомнился. Когда платье скользнуло на талию, мои руки уже купались в шелке ее кожи, в блаженном нигде. «Трахни меня прямым способом, ладно?» — спросила она. Sitting. Санни. С первых же слов я разочаровался. А я-то думал. Я думал найти любовь. Пытался решить эту проблему. Граница между свинством и эротизмом довольно незаметна, и достаточно упустить момент перехода, увлечься, чтобы опуститься в грубую фальшь. Я чувствую момент, когда у женщины меняется требование ко мне. Если с самого начала она пытает душу, задевает даже иногда сердце своим любопытством, так действует сама ее природа. И когда слова сказаны, и наступил момент действовать, только поцелуй, только ласка из гай губ, и уже поздно отступать, уже нужно провести рукой по животу и бедрам. И вот в этот момент что-то переключается, и ты вдруг понимаешь, что начиная с этого момента твою возлюбленную не интересует ни твоя душа, ни твое сердце. Скорее всего, она желала бы, чтобы память у тебя провалилась к черту вместе со всем этим. Но, увы, с этим приходится считаться. Легкий стыд, преодолеваемый наигранной безумной страстью и лишними словами. Ее интересует только сбросить на тебя груз своей жажды. Ей хочется и более того, чтобы ты на ночь или час стал ее рабом, делал все, что может только она желать, с ее телом и нервами. И при этом не собирался даже пытаться что-то осознавать и что-то понимать. Если женщина хочет оторваться, она желает, чтобы ты стал животным. Вот тогда и срабатывает автомат сердца. Я не могу, я не слышу ответа на свою любовь. Я чувствую пустоту. И поневоле начинаю лгать. Мне ее жалко. И она ее чувствует, эту ложь. Какая тут любовь? Либидо. Каждая женщина строит свою культуру любви, культуру, на которой стоит семья. В ее любви есть место и душе, и уму, и сердцу, всему этому отдает должное в сексе. Но то семья. Там даже встречается иногда эротика, но эротику, как правило, создает именно мужчина. Эротизм как красота, инстинкт — это стихия мужчин. Любовь и культура неотделимы. Но где найти свою? Эти вещи мне как-то написались, мне приснились целый ряд снов с одним и тем, с одной и той же героиней. Вот такое вот пришло в голову. Большинство таких зарисовок я беру именно из снов, где не нужно особо такого количества интеллекта. Сейчас зачитаю текст, который я посылал Кроу. Вы, кажется, спрашивали о поэзии. У меня тоже есть такой текст, и он тоже относится к сериалу о исследовании о любви. Кажется, спрашивали о поэзии. Ахтунг. Attention. Внимание. К черту рифму я вышел из берегов. Много ли из пипетки молочко псевдолирики? А лови-ка всю душу. Какие к черту таинственные дали? Душа мина мягко завернута, да долго думали. Attention. Переизбыток любви. Это не вы спрашивали о поэзии. Ахтунг. К черту рифму эти мысли взрывоопасны. Поковыряв романтические слова на вдохе посреди будни, развернешь грудь к небу, к настоящему небу, там, на улице. На том свете поделишься впечатлениями. С левого плеча подброшу слово, чтоб не на мелкие романтические дребезги. Поэзия — это потом ходить и собирать осколки чьей-то взорванной души и клеить на своей крови новую ступень туда. Там еще проще. Один звук, одно слово, и шандрахнет на весь мир эхо. А иначе зачем поэту одиночество? А? Ахтунг, Дэнже, потенциальный поэт. Не то чтобы я вас пугаю. Суть такова. Вначале был фонарь. Он светил. И мальчик на крыше щелкал свои семечки и смотрел на солнце. Но оно не навсегда. Кто сказал, что количество семечек зависит от размера фонаря? И если нам светит солнце, это еще не значит, что мы быки-производители. Это не нас привели туда. Это мы сами пришли и любим. А семечки просчитывать не стоит. Главное, чтоб фонарь светил по ночам, а днем и вор поэт. Соу, был фонарь, был, и не то чтоб погас, просто мальчик дощелкался до пустыни Сахары, а пресловутый фонарь под кодовым наименованием «Дед Щукарь» изображает себя импотента. И невдомек ему деду, что есть разница между человеком-поэтом и стихоплетом, а есть еще там племенные быки, заслонившие своими жезлами фонарь во имя одной большой на всех государственной любви к телевизору. О, поэт, старайся же прислушиваться к дрессированным словам. Они не то чтобы кусаются, просто плодятся, как мухи, мало-мало меньше. Мы тут немного посидим. Attention! Взрывоопасные мысли. Это в каждом романтике есть. Потрогать — это самое туда и шандарахнуть. Разбежаться хорошенько, и лишь бы по пути попался большой барабан, а чем вдарить — наша проблема. Это идеал нашей поэзии, наши головы уже квадратные от стен. И вот мы вышли-таки в чистое поле, простите, в болото. Черт, и не чпокнет ведь даже. Ну никакого звукоэффекта. Не будем читать моралей. А вы знаете, что рок начался с провинции? Но вы еще не знаете, наверное, что русский рок начался с Маяковского. Все это вместе эдакая гремучая смесь. Проблема лишь в том, что слишком широки поля наших провинций, и взрыв потревожит пару коров и десяток гусей, не более. Плюнем, ребята, на все это и вернемся к своим высоким деревьям до лучших времен. И оно полезно бы. Да вот Маяковский-то застрелился. А мы били в там-тамы и ждали. А дальше-то что? Ахнунг! Извержение сердца. Звенящей болью любовь земля. Душой иное шествие чающей. Слышу, твоя земля, ныне отпущаешь. Мне как-то задали вопрос, с чего начать? Строить лестницу и рыть землю? Представьте себе. Они совсем не хотят ничего, ничем никуда взрывать. Играют в свои маленькие настоящие миры. Пишут странные стихи. Меня интересует вопрос. Что же у них там внутри? Может быть, где-то во сне, о предыдущей весне кто-то спорил. Ахтунг, возможно, свадьба. Можно пойти и взорваться в ней, внутри. И хотя бы что-то созидательное в этом есть. Можно понавлюбляться и пережениться, сделать то, что не удалось Маяковскому, заслужить любовь, то есть взорваться там, внутри. Но, а как же все это? Куда же все это? Их миры — мира любви, мира сердца. Отражаемся, словно в потоке жизни, и их чуткий крушевый характер отмечает нашу взрывную силу. Может, если бы Башлачеву досталось вылиться в эту миловидную форму жизни взрыва, он бы не пытался научиться летать. И Маяковскому не пришлось бы останавливать сердце на полном разгоне. И вот тебе и опаньки. Семья, и нет никаких дел. И отпущаешь. Отпущаешь. Что? Что там такое в тебе стонет, болит, зажигает душу и молит? Отпущаешь. Наверное, сердце хочет шандарахнуть. Не дайте ему... Ну дайте ему вылиться во что-нибудь. Attention, к черту рифму, переизбыток любви. Пусть она летает где-то там ангелом за тысячи миль от меня, от моей совести, от моей грязи. И все, что в этом охвате просторов, пусть войдет в нашу семью. И тысячеголосое эхо моей любви через души провожает ее полет. Там в небе сияет звезда похлеще всех фонарей. Но щелкаю я не семечки. Нет, не семечки. Сейчас, сколько хватит места, я начитаю кое-какие еще свои тексты отсюда. Текстов у меня много, но проблема только в том, что может места не хватить. Эти тексты уже относятся к другой системе. Это обобщенная вещь, и вот эту я и назвал «Если богов». Это еще пока только отдельные композиты, потом я как-нибудь соберусь, когда накопится достаточно материала, я соберу в кучу и сделаю эссе крупное. А пока что зачитаю отрывки, примерно в той последовательности, в какой они у меня предполагаются. сотни лет, миллионы судеб. Мы искали.
Мы искали, с придиркой приглядываясь ко всякому явлению жизни, затронувшему нас так или иначе, познавая, мы так называли это. Нахватавшись верхушек, едва-едва сложив систему узор обобщенной картины мира, бросались, очертя голову, в абсолютно для нас неизвестную неведомость, и внося из боев только раны и новые вопросы, но чаще боль недоумения. Взыскивая жизни в полной мере, будто она обязана нам лишь потому, что породила нас и привела сюда, находя вдруг на перепутье времен, давным-давно канувших забытие, оставшихся лишь в отпечатках оттисках, стершихся смыслом книг, находя вдруг именно те вопросы, которые от рождения считались своими и только своими. Вжившись в приличную колею нашего переполненного информацией мира настолько, что сами души и судьбы людей, нас окружающих, превратились для нас в жалкое подобие киноромана, которые, естественно, были не ближе к нам, чем светящаяся поверхность экрана, иначе есть риск испортить зрение. Раз жизни, чаще в юности, задевала нас, словно толкала что-то из этих электронных ящиков, из этих строк, из динамиков, орущих невнятный ритм слов. Удар! И ты уже полег на поле боя. Ты уже не принадлежишь себе, но этому, песне, взгляду, слову. И вновь в поиске этого. Как в поиске наркотиков тянувшемуся самоубийце. Как в поиске оправдания преступнику. Мы искали оправдание собственной жизни. Распечатывали. Распечатывали друг друга, будто консервные банки, будто подарочные пакеты. В поисках опять же этой изюминки. И всякий раз разочарованно убеждались в том, что разобранная на мельчайшие детали схема не работает. Мы проклинали тех, кто придумал слово «смысл», но ненадолго. Мы хотели жить. И по улицам из года в год бродили живые вопросы, и ничего более внутри. Страшно найти ответ. Страшно до такой степени, что все это скрывалось от самих себя более, чем от других. Познай себя. Мы знали себя. Поэтому бежали вон. Судьбы секутся. Не пересекаются, а секутся. Души, давно потеряв способность искренности, взламывают друг друга в надежде, может быть, найти в тайниках что-то, что еще не ходило по рукам. Судьбы секутся, и ты обречен на свой короткий трек в тумане времени. Один лишь градус, одна десятая секунды в сторону, и осколки сердца останутся здесь навсегда памятником твоей меткости. И в который раз будешь торчать на обочине, ощущая себя слои тысячелетней грязи и оправдываясь только тем лишь, что ты еще жив. И уже не важно, за чей счет. А я устал. Я просто устал быть грязным. Надоело каждый раз, возвращаясь к этим играм, напяливать на себя глупые тесные маски, сквозь которые все серые. В спину летит он, ведущий души людей, посмотрите, каков он в своем амплуа, понюхайте, чем пахнет его верность. Надоело слушать мудро-слезливые рассуждения о любви, которые никто никогда не видел. Ах, вам это должно быть приятно, право же, что вы мне любить? Любить тех, кого можно терпеть. И когда иллюзии вот-вот могли стать реальностью, когда я закалял последнюю струну этой паутинки ветров весны, кто-то прошелся сапогом по шедевру, и вокруг поражались. Как же так? Насколько ж велико наше будущее, если оно распалось с первого пинка? Благо, что сапог реальнее всех сказок. Поистине меня ужасает решение всех проблем. Оно похоже на кретина, поджигающего спичкой ядерный запал и чем-то на задницу, презирающую все, на чем нельзя посидеть. Танк и летняя паутинка. Видит Бог. Пройдет еще немало времени, прежде чем эти вещи станут несовместимыми. Надоело быть грязным. И так часто видишь разочарованные лица тех, кто в поисках изюминки души вдруг получает в лоб. Но только распахнись перед ними, и эта истина слишком доступна. Еще долго будешь чувствовать себя трахнутым. Истина – женщина. Она надоедает как своей недоступностью, так и своей верностью. Поэтому умейте отдаваться вовремя и к месту. Надоело быть грязным. притворяться наивным, чтобы притязания на сердце и душу не завершались в постели или пьянкой с последующим похмельем. Но, господи, как хорошо быть живым и успеть уйти, или шеха в спину, странно. Сколько уж бывало я гадил тебе в душу, а ты не пахнешь. Куда ты девал мое дерьмо? Развернув крылья, пролететь над летней зеленью и шумом, сей вокруг себя белое безмолвие, как просто уйти в небо. И кто-то малый, наивный и чуткий, услышав шелест крыльев, заплачет: «Мама, я хочу так». Или отдать все это сразу, дать не глядя, чтобы услышать опять... Развернув крылья, перешагнуть через ступень позора, чтобы за это непроходимой тьмой взглядов услышать хоть один тон ответа: «Я хочу так». Но бес не отпускает, и снова посреди белого великолепия удивленный возглас корежит мир: «Здесь было насрано! Что произошло?» Наверное, мир встал на уши. А ты летишь, и кто-то сквозь веки, едва проснувшись поутру, увидит дыхание земли, что-то незримое, но ощутимое, как движение, как взгляд. Увидит сквозь стены, и, открывая глаза, еще долго будет нежиться в постели, пытаясь вернуть себе этот взгляд навсегда. Но пусто. Я не верю в глупость, в невежество людей. Это невозможно. Мы мыслим, дышим и видим одинаково и так разно. Мы рядом друг с другом согреваем своей близостью нечто общее, что единит нас, наше дыхание, нашу душу. И этот мир, который создан мыслью как гения, так и глупца, будь между ними хоть миллион пропастей, они живут в нем вместе, и от этого никуда не деться ни гению, ни глупцу. Не хочешь быть сыном истины, станешь ее рабом, это проверено жизнью миллионов. Если бы мы сами знали, насколько это сложно для сыновей мысли не стать убийцей. Творить мысль, жить ею в ней, в этом океане, бушующем, великом, вот судьба. Но лишь коснись этих хрупких оболочек человеческой отчужденности, которую они называют душой, и недозревший плод лопнет кровью и горечью, заливая сердца. Душа рушится, ей нечем дышать там, в мире мыслей. Декомпрессия взрывает внутренности человеческих сфер, граница еще так велика. А любовь, великая любовь гения... Сколько гибели вызывает это божество. Он приходит к тебе и вскрывает тебя слой за слоем, торопливо, наивный в своем старании помочь освободить тебя, знающий меру твоей тюрьмы, но что в ней? Потом будет поздно. Я родом из песни. Заглядывая в эти сказочные миры, я восторгался их красочностью и обилием тепла и солнца, или, может, легкая грусть дождливого неба, смешанная с радостью свежей земли, взлететь над мокрыми травами, переступить границу и влиться в сознающее самое себя спокойствие наэлектризованной стихии, несущей космические заряды жизни. И как радостное ощущение сквозь лоскуты и хлопья облаков нисходит чистое солнце. А там, на заре, едва разведенное светлым приливом прозрачное небо, и от точки восхождения солнца белорозоватые крылья уже обняли купол, и по похоти синевы льется в свое русло день. Заглядывая в эти сказочные миры, я поглощал впечатления и картины этой жизни, жизни самой природы, жизни, которой действительно все равно, есть мы или нет нас на свете, разумных и требующих, любопытных и вмешивающихся. Если эта жизнь, словно в наказание за нашу глупость и мелочность, проходит мимо нас, для себя самой. Перешагивая границу вновь и вновь, я перестал сознавать себя человеком. Я стал чем-то средним между ребенком и ангелом. Переступая границу, я звал с собой тех, кто хотел бы меня понять, но рано или поздно каждый отступал перед самой стороной обращения. И я гадал, что же отпугивает нас, людей? Каким должен быть наш страх, чтобы покинуть рай? Этому солнцу не хватает звезд. Мы замкнулись в прошлом. Граница стала еще больше, но звезды ушли вперед и ждали нас там, через одну ступень сердца, которую перешагнуть стало все сложнее, это уже стало равнозначно смерти. Перешагнуть ступень сердца и перестать быть человеком, уйти от юмкнутого, уютного замкнутого мира людей, порвать с самой человеческой судьбой, видимо, это многого стоит. Но зачем мы остались здесь? Кто заставил нас бояться? Кому нужна наша тюрьма? И кто придумал, что искать звезд значит бежать от жизни? От чего же тогда зависит наше будущее? Граница близко. Лишь подняться вверх на какую-то долю свободы, и ты уже там. Смотришь с высоты стратосферы в людей, бродящих в своем серо-коричневом море, в пыли и страхе, слабости и самоунижении. Смотришь вниз, зависнув над кромкой ада, и кричишь им: «Смотрите, даже так просто!» Кричишь восторженно, но зря, они не услышат. Они боятся. Я хожу по лезвию над пропастью и смотрю вниз. Ищу тех, кто, может быть, хотел бы пойти со мною. Иду по лезвию, и риск режет душу. Но только сорви голос. Только сорви, и не спасешься. Я осознал себя здесь, на струне духа. Через тысячу глупостей. Через слабость вновь возвращался к надежде. И каждый раз стонал под рухнувшим на сердце ужасом. Граница еще велика, и каждая мысль грохочет камнепадом. И молю, молю свое вдохновение. Только не умолкай. Замолчишь... Смерть. Должен пройти путь один, от края до края пустоты, одиночества. Нет, тебя ждут там, за тобой следят тысячи взоров, но молчание сопровождает каждый твой шаг, и тебе страшно даже радоваться близости цели. Осторожно, шажок за шажком, ползешь, балансируя тяжкой ношей памяти между безумием и гибелью. Между безумием и гибелью душа. Зависая в напряженном безмолвии, полном огня и ликующего участия миров. Аура расщелкивается лотосом на крылышке плотной ткани нервов, и спящий вечный ребенок сонно моргает, улыбаясь пробуждению, смотрит в грохот жизни из брони разума. Счастье. Кто-то сказал, что счастье произошло аналогично слову «сейчас», «сей часть», «жить сегодняшним миром». Где-то, кажется, в какой-то передаче, какой-то знаменитый филолог. А я думаю, что счастье – это сочастие, участие. Сознание и сочастие всех этих миров в твоем мгновении, счастье и жизни – это синонимы духа. Счастье. Это когда весь мир смотрит из твоего сердца в твою душу. И я счастлив. Ну вот, пожалуй, и все на первое время. Давайте, пишите мне ответы. А еще лучше раз в 2 месяца, раз в 3 месяца записывайтесь на кассету, хотя бы на 1 кассету, на 2 кассет, и посылайте мне, я буду посылать вам. Так лучше, это все равно, что быть вместе в одной комнате, рядом сидеть. Честное слово, эффект действительно есть. Так что этот опыт полезен, давайте его разовьем до системы. Система себе пока с при этом. От Скагитаута, Роман. Только не по субботам, а по четвергам. Ладно, давайте.